Народный интерес.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Народный интерес». Ведущая Татьяна Федяева, звукорежиссер Василий Котов. Сегодня мы пригласили в студию хорошо известного нашим постоянным радиослушателям гостя Юрия Болдырева. Добрый день, Юрий.
Но за лето уже подзабытого.
Подзабытого, немножко подзабытого. Итак, мы работаем в прямом эфире. Юрий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как водится, мы с вами обсуждаем события, последние события, самое интересное, что у нас происходит. Ну, по событиям, честно говоря, даже грустно говорить. Последние события все скорее негативные.
Аварии, катастрофы.
Да, да. Саяно-Шушенская ГЭС, пожар в Югре и так далее, и так далее. То есть, но, тем не менее, жизнь продолжается, и, может быть, мы проанализируем с тем, чтобы идти дальше.
Ну, давайте.
Давайте. Ваша последняя статья на сайте «Столетия.ру» называется «История, творимая на наших глазах».
Да.
Так?
Да.
Вот об этой истории, о нашей истории, о новейшей истории.
Да, в этой статье я пытался провести некоторую связь между годовщиной пакта Молотов-Риббентроп, 70-летней годовщиной. Как известно, парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о том, чтобы этот день считать днем памяти жертв нацизма и коммунизма на одну доску, и вроде уже ставится вопрос о том, чтобы и официальное начало войны вроде как перенести с 1 сентября на 23 августа, подразумевая, что войну развязали вместе Германия и СССР.
Точные отсчеты меняются.
Да. И надо сказать, что вопрос чрезвычайно актуальный, но вопрос, которому надо, знаете, как у нас ведь здесь со звонками слушатели, да. А здесь нужно развернуть некоторую логику. Поэтому я предложил бы этот вопрос отложить, может быть, на следующую передачу. Да? Вот. А сейчас коснуться того, с чем я пытался провести какие-то параллели, может быть, с сегодняшним днем. Да? Прежде всего, конечно, серьезное дело – это авария на Саяно-Шушенской ГЭС. У нас таких масштабных аварий, серьезных в электроэнергетике не было давно. Я не помню, не могу сказать, были ли в советское время подобные аварии, но, понятно, была страшная авария на Чернобыльской атомной электростанции. Там, конечно, последствия совершенно другие. Но хотел бы подчеркнуть, что аварии в гидроэнергетике могут быть по своим последствиям вполне сопоставимыми, потому что ниже плотин, ниже электростанций зачастую расположены огромные города и множество городов. И в этом смысле, конечно, все, что касается безопасности гидросооружений, это чрезвычайно серьезное дело. Особенно настораживает то, что до сих пор прошло уже много времени, вы знаете, счет погибших уже более 70 человек, да? Главное, что до сих пор непонятны причины, неизвестны причины. Либо они известны, о них не хотят говорить. Но так или иначе, два системных результата, точнее, они могут быть проходными, сиюминутными, а могут оказаться системными. Два результата есть. Первый. Есть поручение председателя правительства провести такую вот ревизию состояния всех гидросооружений в стране. Это серьезно и очень правильно. Я напомню, что мы в своих передачах уже где-то, может быть, 1.5-2 года назад, вот мы с вами.
Ну, смотрите, вот напоминает пословицу: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Может быть, лучше профилактика, как в медицине, чем вот это.
Да, мы можем с вами быть жестко критичны к своей власти, а можем сказать, что лучше поздно, чем никогда. Да, так или иначе, стакан наполовину полный или пуст. Но я обращаю ваше внимание на то, что 1.5-2 года назад, когда мы с вами говорили о том, что в стране, которая настолько не обустроена или настолько обустроена частично, но запущена, то есть в стране, в которой создано такое количество гидросооружений, находящихся зачастую в плачевном состоянии, я имею в виду и мосты, и дамбы, и тоннели, и так далее, в этой стране просто не может быть лишних денег. А у нас тогда эти кладовые амбары, закрома Родины, ломились от якобы
не лишних. Нашей Родины.
Но наши родины, мы эти деньги просто пересылали как лишние на Запад. Да? Так вот, в качестве аргумента тому, что в нашей стране просто не может быть лишних денег, мы с вами тогда приводили пример, как раз состояние дамб и гидросооружений. В нашей стране не может быть лишних денег, если своевременно делать все, что касается обеспечения безопасности стратегических объектов. А раз безопасность стратегических объектов, значит, безопасности людей. Если, наконец-то, за голову взялись, если, наконец-то, понимание того, к чему это может привести, и с точки зрения бесценности человеческих жизней, и с точки зрения даже того, что они лелеют там, как сверхценность социальной стабильности, да, потому что если начнет все сыпаться, люди начнут погибать и видеть, что, в общем, а денежки все в Америке, да, я не знаю, откуда возьмется социальная стабильность, порядок и все, что они так тщательно лелеют и создают, да? Вот, но так или иначе, если они за это берутся, если в это будут вложены серьезные силы и ресурсы, да опять же, если к этому приложить еще какие-то серьезные, непоказушные, серьезные антикоррупционные механизмы, потому что во всем, что связано с созданием нового, коррупционная составляющая колоссальна. А во всем, что связано с ремонтом, реконструкцией и так далее, коррупционная составляющая, откатная составляющая, как правило, несопоставима на порядок больше. Вдумайтесь в это. Поэтому, с одной стороны, это надо делать серьезную ревизию, а с другой стороны, нужно включать очень мощные антикоррупционные рычаги. У нас сегодня передача «Нет» им посвящена, но мы должны напомнить, что без включения таких рычагов всерьез навести порядок в этой сфере невозможно. Это вот первое, да? Второй системный результат. Тот же представитель правительства поручил ряду министерств и ведомств подготовить проект регулирования тарифов в электроэнергетике. Это очень интересно, потому что сразу возникает несколько вопросов. Первый вопрос. Если собираются регулировать тарифы в рыночной экономике, то это означает, что, наверное, тариф будет регулировать так, чтобы какая-то прибыль была. Если прибыли не будет, то это означает не регулирование тарифов, а уничтожение отрасли. Если собираются регулировать так, чтобы была прибыль, то значит должен все-таки возникнуть такой параметр, как нормальная рентабельность. То, о чем мы много раз с вами в экономических передачах говорили. В стране, в которой нет норматива, нормы рентабельности, вообще ничего невозможно. Да? Должна быть нормальная рентабельность. Исходя из этой нормальной рентабельности, исходя из жесткого контроля за всеми расходами, недопущения непрофильных, ненужных, вредных и так далее расходов, можно регулировать тариф, а не просто так с потолка, потому что можно платить столько, а не столько. Да? Если возникает нормальная рентабельность, с учетом того, что мы прогнозируем долгосрочную нехватку электроэнергии в стране, во всяком случае, если собираемся развиваться, то это значит, что на целые многие годы или десятилетия возникнут отрасли гарантированной рентабельности. Не сверхвысокой, но реальной и гарантированной. И тогда возникает вопрос. Мы и дальше в этих условиях будем говорить о том, что в рыночной экономике никто не знает, куда вкладывать деньги. И только банки и всякие частные пенсионные фонды знают, куда вкладывать деньги пенсионеров. Или мы в этом случае признаем, что в стране есть отрасли гарантированной рентабельности, и должны быть приоритеты у тех групп населения, которые мы хотим социально защитить, вложение ресурсов в эти отрасли. При обеспечении государством, с одной стороны, жесткого контроля, чтобы не было паразитизма со стороны этих отраслей, а с другой стороны, при гарантировании вот этой самой рентабельности. Не на уровне 6%, разумеется, как это дают там зачастую прибыль вот этих пенсионных фондов, да, в лучшем случае. Вот ведь вопрос. Это вопрос системный, фундаментальный, выходящий далеко за рамки регулирования только электроэнергетики. Но еще раз подчеркиваю, если лед тронулся, если все-таки мы собираемся регулировать тарифы на электроэнергию не только для населения, там, на уровне, вот, как часто делается, да, исходя из возможностей населения, а в целом, в том числе для промышленности, если мы исходим из того, что... Я скажу, это второй вопрос уже. Да? Вот у нас был некий курс. Не задекларированный, но реальный. Реально неукоснительно исполнявшийся. Суть этого экономического курса была проста, мы об этом много раз говорили. Ничего не производить, любое производство на своей территории душить, а жить за счет того, что будем продавать, распродавать нефть и газ, и, соответственно, все, что нам нужно, закупить за рубежом. Это был реальный курс на протяжении десятилетий. Теперь вроде бы как продекларировано, что новый курс другой. Будем высокотехнологично развиваться. Вроде мы сами должны, наукоемкое, высокотехнологично и так далее, и так далее. При прежнем курсе вопрос стоимости электроэнергии – это был вопрос социальной стабильности. Плюс в конкретных местах это был вопрос прибыли олигархов. Я напомню, что у нас, скажем, в Сибири ряду алюминиевых комбинатов, принадлежащих конкретным олигархам, электроэнергия продается существенно дешевле, чем другим предприятиям.
И населению.
Значит, тогда это был вопрос вот такой. Если мы собираемся действительно непоказушно, а действительно менять курс, если приоритет промышленное технологическое развитие, то вопрос гарантированного обеспечения и сравнительно невысокой стоимости электроэнергии, да еще и при наших просторах, при нашем климате и так далее, это вопрос самой возможности конкурентоспособности любого товара, который мы будем производить, любой продукции. То есть обеспечение государственного регулирования электроэнергетики не как частного бизнеса, а как жизнеобеспечение и обеспечение экономического развития – это вопрос самой возможности научного и технологического развития, самой возможности конкурентоспособности нашей промышленности.
Дорогие радиослушатели, в эфире передача «Народный интерес». У нас в гостях политик, общественный деятель, публицист Юрий Болдырев. Мы работаем в прямом эфире. Передачу веду я, Татьяна Федяева. Наши телефоны 668-2098 и второй телефон 629-08-73. Пожалуйста, ваши вопросы, а мы продолжаем. Готовьте ваши вопросы и, может быть, комментарии.
Для тех, кто только подключился в силу важности этого вопроса, я специально повторю и подчеркну. В связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС премьер-министр поручил министерствам и ведомствам подготовить проект регулирования тарифов на электроэнергию. Сразу с оговорками, что это временно там, и так далее, и так далее. Но лед тронулся. Давайте вот посмотрим. Все-таки электроэнергетика – это обычный бизнес или это что-то существенно большее для нашей страны?
Ну, это риторический вопрос, наверное.
Но
да?
Нельзя на него не ответить. Потому что если это обычный бизнес – то с чего вдруг, извините, премьер-министр наезжает на добрых, хороших спекулянтов на рынке электроэнергетики, электроэнергии? Чем спекулянты на рынке электроэнергии хуже спекулянтов на валютном рынке, на нефтяном рынке и так далее? Почему одним можно использовать конъюнктуру, а другим нельзя? Значит, ответ может только один. Потому что электроэнергия – это не просто бизнес. Если это не просто бизнес, а система жизнеобеспечения, то отношение к ней должно быть другим. И, соответственно, надо говорить не о введении временных механизмов регулирования, а о разработке постоянных механизмов регулирования. Тем более, если мы реально меняем экономический курс, о чем говорится, да? То есть здесь, сказавши А, надо сказать Б на звонок.
У нас звонок. Пожалуйста, представьтесь и скажите, откуда вы, мы вас слушаем.
Москва, Виктор Васильевич.
Добрый день.
Я хотел бы вот задать вопрос, не знаю, наверное, правительству. Вот сказано, что нужно будет инвентаризировать все гидроэлектростанции. А почему бы не начать с атомных станций? Потому что, на мой взгляд, кажется, что у нас не здесь не очень-то все в порядке.
Спасибо.
Все, спасибо.
Спасибо. Ну, вопрос Виктора Васильевича о том, что ревизию технического состояния и безопасности нужно осуществлять не только в отношении гидросооружений, но и в отношении, например, атомных станций. Да? Ну, ответ здесь прост. Вот сегодня грохнуло, слава богу, в гидроэлектроэнергетике.
Вот, слава богу, я
а не в атомной энергетике.
А, вот это, понятно.
Я так говорю, да? Поэтому сейчас срочно будем проводить ревизию там. Завтра, не дай бог, грохнет в очередной раз в авиации, будем проводить ревизию там.
Ну, с авиацией грохает
системный
постоянно.
Системный подход, понятно, должен быть другой. Системный подход. Понятно, что мы не волшебники. У нас нет возможности завтра взять и заменить все оборудование везде. Но еще раз, везде не можем. Но вот где нужно, это заведомо превышает все излишки ресурсов, какие у нас есть. Поэтому вопрос остается очень серьезным. Могут ли в такой стране, как наша, вообще быть какие бы то ни было лишние деньги? Некий минимум на то, чтобы прожить сколько-то месяцев в случае каких-то катаклизмов, да. Некий минимум, опять же, в чем держать? В долларах, в евро или в золоте? Вечной ценностью пока остается только золото. Ни евро, ни доллары вечной ценностью не являются. И еще раз отвечая на вопрос Виктора Васильевича, безусловно, заниматься этим нужно по всему, что связано с высокими технологиями, с жизнеобеспечением, с какой-то аварийной опасностью, технической опасностью. И на это нужны колоссальные, просто колоссальные ресурсы.
Еще звонок, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вас беспокоит постоянный слушатель Сергей Борисович. Татьяна Степановна, Юрий Юрьевич. Значит, очень интересный цикл передач последние годы идет, так, с вашим участием и при посильной помощи Татьяны Степановны. Но вот маленькое, с моей стороны, неудовольствие. Аналитика – это здорово, сравнение курса 10-летней давности, 5-летней, текущего – это все здорово. Но хотелось бы от вас, Юрий Юрьевич, как заместителя председателя счетной палаты, по возможности рассмотреть совместно с руководством Народного радио продолжить цикл передач и включить туда ваше, так сказать, мнение изнутри с цифрами и с фактами, а именно в отношении итогов доклада Счетной палаты по итогам приватизации 93-2003 с выходом на возможное, так сказать, подключение юридической службы наших уважаемых патриотических организаций для того, чтобы все-таки ясность внести для 80 миллионов взявших ваучер и поучаствовавших так успешно в приватизации насчет того, что весь механизм приватизации изначально задумывался как преступное мошенничество, статья 159, а по результатам 357 геноцид. И все это делалось не просто по самодурству тогдашнего руководства 90-х годов и конца 80-х, а по договорам с Международным валютным фондом. И все это было освещено 15-й статьей, часть 4 Конституции, в которую Юрий Юрьевич не мешал бы вам заглянуть и сравнить ее с 29-й статьей Советской Конституции 77-го года.
Спасибо, Сергей Борисович.
Да, спасибо, Сергей Борисович.
Заглядывайте в Конституцию, Юрий Юрьевич.
Нет, я прежде всего должен все-таки стараться сделать так, чтобы наши слушатели не были введены в заблуждение. Действительно, я был заместителем председателя Счетной палаты с 95 по январь 2001 года. Поэтому, к сожалению, я сейчас не уполномочен решать, чтобы это ни было от имени Счетной палаты. А вот есть ли возможность Народного радио приглашать вот так же кого-то из руководителей действующих Счетной палаты? Ну, я, к сожалению, не могу сказать, да? Теперь, в части, касающейся вот этого доклада. Я хотел обратить внимание на то, что Счетная палата готовила несколько таких докладов. Был один доклад еще в бытность мою заместителем председателя Счетной палаты, и он носил оценки куда более жесткие и однозначные. Доклад второй, 2003 года, да, вот, этот доклад является очень интересным документом, о нем как-то с вами, по-моему, говорили.
Может быть, поэтому, Юрий Юрьевич, я вас представляю не как заместителя председателя Счетной палаты, а как публициста.
Может быть, поэтому.
Как раз потому, что был такой доклад.
Да, да, да. Значит, так вот я обращаю ваше внимание на то, что вот этот новый доклад – это очень интересный документ. В том смысле, что нельзя читать его начало и конец, его надо читать весь. Потому что среднюю часть содержательно писали специалисты, а начало и конец, выводы правили, естественно, уже там руководители политики, которые, как я понял, встроены в нынешнюю вертикаль. Да? Вот. А вертикаль требует, чтобы все признавалось, что все было правильно и хорошо. И потому доклад забилует фразами типа того, что те или иные нарушения шли в силу недостатка законодательства. Понимаете, вот если у нас нет закона, разрешающего Сергею Борисовичу прийти и украсть у меня что-то, или нет закона, решающего мне прийти
у Сергея
и украсть
Борисовича.
У Сергея Борисовича что-то, это не значит, что не хватает законодательства. Это значит, что нельзя красть. Нельзя,
нельзя
и все.
И все.
Но авторы, организаторы приватизации, равно как и в данном случае последователи, оформлявшие конечно этот доклад 2003 года,
они как раз этого правила не знали.
Постарались так все замылить, что получалось, как будто вот не хватало законодательства. Или, скажем, там фразы такие: не урегулирован вопрос с приватизацией загранособственности. Стоп. Для меня, как человека, работавшего тоже в Счетной палате, до этого бывшего членом парламента, работавшего в исполнительной власти, которого принимал президент, все однозначно. Если нет закона, позволяющего, чтобы это ни было, приватизировать загранособственность, значит, нельзя. И всякий, кто посягнул, извините, если не к стенке, то в тюрьму надолго. Но у нас, видите, трактовки другие. Был не урегулирован, значит, делай как хочешь, тебе за это ничего не будет. И последнее. Значит, подвести все это под геноцид можно, но очень сложно. А в части конкретных нарушений законов действовавших, они же не зря себе такие сроки давности поставили сейчас. Сроком давности сейчас даже Вавилова, который вот явно 250 миллионов долларов умыкнул, за давностью лет все прекращено, сидит сенатором. Кстати, замечательный вопрос, если у вас кто-то будет из Совета Федерации, ну, может, из руководства кто-то будет, задайте эти вопросы.
Завтра, кстати,
как можно допускать, чтобы люди, освобожденные от уголовной ответственности за сроком давности, были членом Верхней палаты парламента.
Вот завтра у нас придет сюда Сергей Михайлович Миронов, и у нас будет возможность задать ряд вопросов.
Ну, я не хочу провоцировать на что-то, я просто хочу сказать, что это очень серьезный вопрос.
Юрий Юрьевич, очень много звонков. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Алло?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Михайлович, у меня три маленьких вопроса, два связанных, один отдельный. Первый, два вопроса. Саяна Шушенская ГЭС является частным предприятием или нет? Если она частная, то почему народ должен помогать этим частникам, которые очень мощно обогатились? И третий отдельный вопрос. По Конституции существует Российская Федерация. На всех картах Российская Федерация. А слышно только Россия, Россия. Как это понимать?
Спасибо. Спасибо.
Понятно, спасибо.
Если я ничего не путаю, Россия, Российская Федерация по Конституции – это равнозначные понятия, да? Я в качестве анекдота приведу пример, да? Вот у меня была когда-то должность в контрольном управлении, и должность называлась очень длинно, да?
Контрольное управление
президента. Она называлась главный государственный инспектор России, начальник контрольного управления администрации президента РСФСР. Знаете, вот все это вот скажи, ногу сломишь. Конечно, старались там как-то сократить или вот использовать Россию. То есть надо понять, что использование слова «Россия» вместо Российской Федерации – это никак не умаление достоинства Российской Федерации. Это по Конституции равнозначные термины. Здесь, мне кажется, ничего искать не нужно. А возвращаясь к Саяно-Шушенской ГЭС, насколько я помню, по реформе вообще электроэнергетики, гидроэлектростанции остаются государственными. Но тут не менее важно другое, что сама эта реформа, вот мне много приходилось об этом говорить и писать, в том числе вот в книге «О бочках меда и ложках дегтя», я попытался это писать, и вот саму систему, которую, систему якобы конкуренции, которую пытались создать электроэнергетики, я обозвал как введение в России конкуренции между разными сигналами светофора. Ну, невозможно сделать
очень
так, что красный,
область,
желтый и зеленый,
да,
конкурировали между собой, кто ярче светит. Да? У них у каждого свое назначение. И вот в электроэнергетике разные электростанции имеют разные смыслы, разные значения. Вот действие атомных мощностей – один период. Изменение мощности, значит, атомной электростанции – это требуется сутки, несколько суток. Значит, мощные, крупные газотурбинные электростанции – там тоже сутки нужны на введение, выведение, выход на мощность. А гидроэлектростанции – это электростанции, которые как раз используются как регуляторы мощности. Там достаточно быстро можно сбросить воду, увеличить подачу энергии и так далее. И смотрите, как хитро получается. Если все имеет разный смысл, разное значение, значит, как можно выйти между ними конкуренцию? Выбрали хитрый способ. Вот те, которые работают не на прибыль, а на регулирование, те вроде как остаются у государства, гидроэлектростанции, да? Мы с вами будем регулировать, чтобы им, там, частному бизнесу было хорошо.
Комфортно.
Да, но не абсурд, вдумаемся, да? Но я хочу сказать еще одну вещь. Если все-таки премьер-министр сейчас заявил о необходимости разработки механизма регулирования тарифов электроэнергетики, любое управление без труда вам докажет, что регулировать электроэнергетику в рамках единой РАО ЕС России было несопоставимо проще и эффективнее, нежели регулировать это в рамках ныне порушенной системы. У меня вопрос, так тогда ради чего рушили? Ради того, чтобы прийти к необходимости регулировать, но уже несопоставимо большими сложностями? Ради чего рушили? Все авторы, архитекторы, исполнители живы, здравствуют. Сроки давности не прошли. И все на весьма высоких хлебных, там, государственных или государственно-коммерческих должностях. Вот у нас все время одно с другим не связано. Если мы приходим таки к тому, что эту сферу надо регулировать в интересах развития промышленности, в интересах, понимая, что вот если есть бизнесы, завязанные друг на друга, если электроэнергетика всего лишь бизнес, то этому бизнесу ничто не мешает душить все остальные бизнесы. Если у государства есть приоритеты научно-технологическое развитие, то надо понимать, что электроэнергетика – это инфраструктура развития. Инфраструктура развития, которая должна быть подчинена интересам остального, продекларированного развития. И скажу страшную вещь. Не только электроэнергетика. Железные и автомобильные дороги, воздушные и морские порты. Страшно сказать, банковская система, недвижимость – это все инфраструктура высокотехнологичного промышленного развития. Если мы не просто бросаем лозунги, а собираемся всерьез эти приоритеты сменить и развиваться как научно-технологическая, там, промышленно развитая держава, то мы все остальное, как инфраструктуру, должны путем государственного регулирования подчинить этой задаче, никак иначе. Вот смотрите, мы начали сегодня с того, что есть два продвижения, два системных результата аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Первое – это вот это вот поручение о проведении ревизии состояния гидросооружений, а второе – поручение разработки механизма регулирования в гидроэнергетике. Вот с этих частных вопросов мы вышли на системные, фундаментальные.
То есть это можно сказать, что это какой-то небольшой разворот?
Вот я подозреваю, что в принятых решениях пока не просматривается вся та логика, от которой я говорил. Mm. Не просматривается все то, что на самом деле вытекает из ситуации. Конечно, очень хотелось бы, чтобы каким-то образом вот эта логика была доведена до руководителей государства, в том числе до того, с которым вы завтра будете беседовать.
Это передача «Народный интерес». Сегодня в студии Народного радио Юрий Юрьевич Болдырев, политик, общественный деятель, публицист. У нас звонок, пожалуйста, говорите.
Юрий Юрьевич, у меня вопрос такого плана. Если существует ли у нас какое-либо издание, из которого можно было бы почерпнуть всю информацию, какая промышленность существует у нас сегодня в России, кто ею владеет, и вообще, так сказать, что творится у нас в государстве, мы, например, ничего понять уже не можем. Путин зациклился на автопроме. Я считаю, что это совершенно неверно. Нужно развивать сельскохозяйственную промышленность и развивать свое сельское хозяйство и поднимать все, что загублено. Спасибо.
Спасибо. Значит, первое, по поводу изданий. Значит, существует огромное количество отраслевых изданий и экономических изданий.
Ну, это отраслевые, а вот...
Нет, и общеэкономических, значит, в которых выступают специалисты и излагают то, что они знают. Надо понимать, что не зря ведь осуществлялась офшоризация экономики. То есть, давайте разнимем два вопроса. Что есть, это один вопрос, и на эту тему какую-то информацию можно подчеркнуть. Но еще раз, у нас нет одного главного издания, в котором вот все пишут правильные вещи, да?
Нет. Вопрос такой, не о том, где правильные вещи. Есть ли издание, где содержится информация о нашей промышленности?
Поймите правильно. А есть ли радиостанция, в которой содержит информация? Вот вы организуете работу так, чтобы те люди, которые что-то знают, приходили и рассказывали. Но у нас нет, как бы, у нас есть Росстат. Да, но Росстат – хитрая организация, из нее не всегда не все может подчеркнуть. Тем не менее, вот что есть, ну вот я, скажем, член редколлегии Российского экономического журнала, да, там публикуются интересные, квалифицированные авторы. Вот то, что они знают, системно они пытаются давать, да. Есть целый ряд общеэкономических журналов других. Есть отраслевые журналы по разным отраслям экономики, которые дают ту информацию, которую имеют. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона – кто чем владеет? А вот здесь я подчеркиваю, не зря же осуществлялась вся эта офшоризация экономики, чтобы никто толком не знал, что все в конечном счете замыкается на ограниченную группку семью, там несколько олигархов через группку офшоров. Да? Толком, что кому принадлежит, и эти даже знаменитые олигархи, так гордо там катаются на своих яхтах, насколько они сами по себе или подставными представителями кого являются, вот об этом мы с вами. ЦРУ знает, мы с вами не знаем. Значит, знает ли наше КГБ, разрешило ли ему...
ФСБ,
КГБ, да. Разрешило ли ему ЦРУ что-то знать, тоже не знаем. Вот такая ситуация реальная.
Угу. То есть, когда Forbes составляет свои списки самых богатых людей...
Да, Ротшильдов там почему-то нет, Рокфеллеров тоже. Хотя семьи Ротшильдов-Рокфеллеров, наверное, не беднее. Сергея Абрамовича, да. Я подозреваю. Давайте вопрос, а потом я добавлю к этому кое-что.
Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Да. Это я, да?
Да, это вы.
Нина Васильевна, Москва. Вот, Юрий Юрьевич, при социализме там было, правило, лозунг. Всего учет и контроль. Учет и контроль. Есть ли сейчас в нашем государстве учет и контроль государственного развития, частного развития, и так далее, всего?
Спасибо.
И того, кто контролирует.
Да, спасибо. Значит, две составляющих вопроса. Учет и контроль как нечто необходимое самой власти для управления, да? Значит, что-то есть. Чего-то сознательно нет. Я приведу пример такой понятный, близкий людям. В свое время, еще в 95-м году, мне пришлось довести до уровня даже решения Совета Федерации, обращения Совета Федерации. Я тогда был членом Совета Федерации. К правительству и Государственной Думе постановку вопросу о необходимости правильно считать потребительскую корзину. В том числе включать в нее расходы на аренду жилья. В свободной стране, в которой люди могут переехать, в том числе из Владивостока в Москву, и чтобы жить и работать, им нужно где-то снимать хоть какое-то жилье. Да? Это было такое обращение Совета Федерации в 1995 году. В связи с этим вопросом, как это связано? Дело в том, что если сама статистика неправильно считается, а считается для того, чтобы замылить ситуацию, для того, чтобы сделать ситуацию более такой выигрышной, гладкой, приглядной, глянцевой, да, то и сама власть теряет нить, теряет информацию уже неадекватно в своих управленческих решениях. Еще раз подчеркиваю. Статистика даже наша экономическая весьма идеологизирована. Они бесконечно считают ВВП, Как-то замыливают вопрос содержания этого ВВП. А какая там доля действительно высокотехнологичного развития? А какова доля просто проедания наследия предков? То есть сама власть, к сожалению, по ряду фундаментальных параметров учет и контроль ведет неадекватно. Это первое. Второе. Бюджетный учет и контроль, о чем мы говорили. Бюджетный учет неадекватен. У нас нет понятия баланса, что есть в любом предприятии. У нас получается так, что если ты распродал что-то, что у тебя было ценного, ну, примитивных заводов, продал станок, купил бутылку водки, выпил, у тебя в доходах будут деньги, полученные за станок. В расходах деньги на бутылку водки, еще остались деньги. Ты здорово работал. У нас вся система учета финансового бюджетного в государстве так построена. У нас нет баланса, а что же было и что же стало. У нас только доходы и расходы. Это полный абсурд с точки зрения управления. И третье. Учет и контроль с точки зрения контроля общества за властью независимого. С момента, как счетная палата практически переподчинена, встроена в вертикали исполнительной власти, такого независимого контроля общества за властью у нас, к сожалению, теперь тоже ни в каком виде нет.
Предпосылки для гражданского контроля хоть какие-то есть или нет?
Предпосылки для гражданского контроля всегда в одном. Имеет ли возможность общество так или иначе реально повлиять на власть, в том числе ее переизбрать. Если общество реально повлияет на власть, в том числе ее переизбрать, ни на каком уровне сегодня не может, даже местное самоуправление организовано так, что до органа местного самоуправления не дойти за полдня реально, и количество людей объединяется в единый орган самоуправления такое, что сход граждан не провести никогда полноценный, то значит местного самоуправления тоже нет, и в нем господствуют те же мафиозные механизмы, которые господствуют на более высоком уровне. И получается, что в рамках такой организации власть на всех уровнях практически предпосылок для гражданского контроля за властью нет.
У нас звонок, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Алло.
Да, слушаю.
Доброе утро.
Доброе утро.
Москва, Анатолий Иванович. Юрий Юрьевич, возвращаясь к основной теме, Саяно-Шушенская, почему при, вот смотрите, сколько времени прошло, разные варианты причин вот этой аварии рассматриваются, но нету, будем говорить, не рассматривается вариант попросту-напросту диверсии.
Спасибо.
Почему нельзя предположить, что это дело рук рыжего кукловода, фактического правителя страны?
Спасибо. Значит, насколько мне известно, какая-то группа чеченских террористов уже заявила, что это их рук дело. Были официальные заявления о том, что это не подтвердилось, никаких признаков нет и так далее. Существуют ли у нас какие-то иные террористы, там рыжие или какие-то еще, да, на которых намекает уважаемый Анатолий Иванович? С точки зрения системной, являются ли эти люди террористами по отношению к своему государству? Я же сегодня в передаче поставил вопрос о том, что все авторы разрушения прежней единой электроэнергетической системы, все авторы-исполнители не только живы-здравствуют на свободе, но на высоких хлебных должностях. Значит, у нас сейчас интернет переполнен такими торжественными заявлениями о том, что Роснано будет заткнет за пояс Intel. Значит, Роснано – это корпорация, которая создана, как я понимаю, для того, чтобы под прикрытием нанотехнологий Чубайс имел возможность получить 130 миллиардов рублей государственных денег, положить их на банковские счета и получать дивиденды. Я так понимаю эту технологию. Вот, и никак иначе понимать, мне кажется, невозможно. Intel – это одна из ключевых в мире компаний, которые производят вот процессоры для компьютеров и так далее. У нее есть конкурент AMD. Ой, компании американские. Все самое ключевое, высокотехнологичное в мире производят американцы и из рук не выпускают. AMD и Intel практически американские компании. Так вот, эти вот прекрасные заявления о том, что Роснано заткнет за пояс Intel, базируются не более чем на том, что Роснано ведет переговоры с конкурентом Intel AMD о том, чтобы в России поставить какой-то заводик по производству каких-то небольших Понятно. Чипов для мобильных телефонов. Понимаете, сколько звона и шума вокруг вопроса, который выеденного яйца не стоит. Понимаете? Конечно, хорошо, если у нас будет что-то производить, создаваться, но это не стоит вообще, это никак не оправдывает ситуации, когда 130 миллиардов государственных рублей положили на счета этой самой Роснано, чтобы они их тут же разложили на депозиты в банке. Полный абсурд.
Последний звонок у нас очень мало времени. Очень коротко, пожалуйста.
Спасибо большое, Юрий Юрьевич. Валерий Аркадьевич, как говорится, вы нас просветили, давно уговорили, мы понимаем управление вот такое. Делать ничего не можем, все заблокировано. Значит, всю эту схему, целевые установки, осознают те, кто реализует, очевидно. Интересно узнать, все-таки они с этой реализацией согласны, или у них все-таки есть какие-то альтернативы, могут?
Спасибо, Валерий Аркадьевич, за вопрос. Честно.
40 секунд, Юрий Юрьевич.
Значит, ради чего мы во всем этом говорим? Ради того, чтобы люди, которые задумываются и не понимают, не сходили с ума, не заканчивали суицидом, понимали, что не они одни такие, что есть люди, понимающие мир примерно так же, чтобы мы могли обмениваться информацией и понимать, что мы должны воспитывать детей и внуков так, чтобы они из этого замкнутого круга как-то смогли себя и страну вырвать. Все это мы делаем ради этого, и спасибо за такую возможность Народному радио.
Юрий Юрьевич, спасибо, дорогие радиослушатели. Наша передача подошла к концу. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии работал Юрий Юрьевич Болдырев, политик, общественный деятель, публицист, в прошлом зампред Счетной палаты, и в прошлом начальник контрольного управления при президенте.
И дважды член парламента, и вам, Татьяна Степановна, большое спасибо.
Вела передачу я, Татьяна Федяева, и звукорежиссер Василий Котов. Всего вам доброго, вам, Юрий Юрьевич, спасибо.
До свидания.
До свидания.